Трое мутных. Но кроме зомбоидов-полицаев существуют еще так называемые мутанты, или, как прозвали их наши ребята, мутные. Это люди, которые по той или иной причине попали в поле зрения мигрантов, подверглись обработке и обладают разного рода необычными способностями. Один, например, мог дышать под водой, другой — летать, третий, вы будете смеяться, генерировал электричество. Никто не засмеялся. Даже до Дронова наконец дошло. Он тревожно посмотрел на Роберта. Александр Александрович тем же доверительным тоном продолжил. «У нас нет единого мнения, зачем мигранты это делают. Возможно, экспериментируют. Нельзя ли использовать человечество для обслуживания, разделив по полезным функциям? Человек-птица, человек-рыба, человек-генератор и прочее. Согласно другой гипотезе, мутные — своего рода мины замедленного действия. Мигранты расставляют их в самых разных местах, чтобы однажды активизировать для каких-то своих целей. Когда нам удается выявлять таких людей, мы помещаем их под тщательнейшее наблюдение. За мутными наверняка следят и мигранты, а значит, есть шанс рано или поздно взять кого-то из них, или хотя бы полицая». Полковник обезоруживающе улыбнулся. «Здесь я сделаю паузу, потому что вижу по вашим лицам, вы уже поняли, к чему я веду». «Мы мутные?» — набычившись, спросил Дронов. «Да, вы мутанты». «Спасибо, что не полицаи», — язвительно заметил Дарновский. «Да, с этим я вас поздравляю». Васильев серьезно посмотрел на него. «Чтобы снять с вас подозрение, понадобилась долгая, обстоятельная проверка. По-хорошему, ей следовало бы продолжаться еще несколько месяцев, потому что проведены не все тесты, но руководству вы понадобились именно сейчас». «Почему?» — подался вперед Роберт, пытаясь разглядеть выражение лица Александра Александровича. «Об этом вы скоро узнаете. Не от меня». «А что это был за белый столб?» — спросил вдруг Дронов. «Ну, в который автобус вмазался». «Вы имеете в виду инцидент 10 мая 1980 года?» — уточнил Васильев. «Автобус врезался в летательный аппарат мигрантов, только что приземлившийся на ночном шоссе. Аналогичный случай имел место в Неваде в 1964 году, но там погибли все пассажиры. Корабли мигрантов изготовлены из какого-то сверхпрочного материала. Ракета «Земля-воздух» разбивается об него в труху, если только по случайности не угодит в сопло. Вы двое, конечно, тоже погибли, но были меньше покорежены, чем остальные, и мигранты сумели вернуть вас к жизни. Следов медицинского вмешательства на ваших телах обнаружить не удалось, но это из-за того, что наша техника находится на слишком низком уровне. На прощание мигранты сделали каждому из вас по подарку. А может быть, ваши экстраординарные способности — просто побочный эффект медицинской операции. Это тоже одна из версий». Роберту очень нужно было узнать, что обо всем этом думает Анна. Он повернулся к ней и вдруг увидел, что девушка спит, опустив голову на плечо. «Что с ней?» — вскричал он. «Она нездорова?» «Нет-нет», — успокаивающе поднял руки Александр Александрович. «Просто уснула. Физически она слабее, чем вы двое, и к тому же находилась в пассифицированном состоянии на 10 дней дольше. Пускай отдыхает. Она здесь персонаж второстепенный, вспомогательный». «А в самом деле?» — спохватился Дарновский. «При чем здесь Анна? Ее ведь в автобусе не было». «Именно над этим мы ломали голову весь последний год, как только она появилась около вас обоих. Вначале преобладала точка зрения, что Марианна Долина — зомбоид, подосланный, чтобы активизировать наших мутантов. А может быть, для того, чтобы вы уничтожили друг друга, поскольку оказались непригодны для какой-то неизвестной нам цели. В определенный момент, когда вы вцепились друг другу в горло, нам показалось, что вторая версия верна. Группа наблюдения приняла спонтанное решение защитить вас двоих, а ее изъять для лабораторного обследования. Но Марианна Игоревна не зомбоид. Она, скорее всего, тоже относится к категории мутантов. Правда, природа ее дара не вполне понятна. Судя по всему, это гипертрофированная интуиция, то есть внерациональная способность предугадывать события. И еще Марианна, судя по некоторым признакам, умеет невербальным образом воздействовать на эмоции окружающих. А почему она оказалась в одной связке с вами, понятно. Свой трудноидентифицируемый дар она получила тогда же и там же». «Как это?» — удивился Дронов. В 80-м году ей было 9 лет. Она шла домой из пансионата «Березки», несла сумку с продуктами. Провизия была ворованная, поэтому девочка и оказалась на шоссе в такое позднее время. Вероятно, дело было так. Водитель автобуса, вылетев из-за поворота, сначала увидел посреди дороги странный объект, вывернул руль влево, чтобы избежать столкновения, увидел на обочине прямо перед собой застывшую девочку и рефлекторно снова рванул машину вправо. Следственная группа обнаружила в непосредственной близости от места аварии следы детских ног. Этот факт особо отмечен в протоколе. Предполагалось, что ребенок мог видеть катастрофу и дать свидетельские показания. Что маленькая Марианна там увидела, мы не знаем. Возможно, зрелище крушения повергло ее в глубокий нервный шок, и наши сердобольные космические приятели ее тоже слегка полечили. К сожалению, допросить Марианну Игоревну даже в пасифицированном состоянии невозможно. Она не владеет речевым аппаратом. «Так получается, вы ничего про нее не выяснили?» — спросил Роберт. «Почему же?» «Мы выяснили все». Полковник заглянул в книжечку. «Биологический отец девушки установлен. Лаптев Игорь Сергеевич. Ничего особенно интересного. Был под Москвой в студенческом стройотряде, имел маленькое приключение с лычковской девицей, матерью Марианны, о существовании дочери не знает, работает инженером по технике безопасности. Теперь мать. Долина Евдокия Прокофьевна, бросив грудного ребенка, уехала. Сейчас замужем, двое детей, живет в Калининграде. От мужа, корабельного механика, наличие добрачной дочери скрывает. В общем, достойная особа». «Это ж надо, деревенскую девочку назвать Марианной», возмущенно заметил Александр Александрович, «как будто именно в этом состояло главное злодеяние беглой Евдокии Прокофьевны». «Вся эта анкетная лирика ничего не дает и не объясняет. Ясно одно, вы трое в одном и том же месте, в одно и то же время, так сказать, родились заново». «Тройняшки, что ли?» — засмеялся Дронов, святая простота. Весело ему стало. Полковнику вот весело не было. Наоборот, с каждой минутой он делался все серьезней, пожалуй, даже напряженней. «Можно выразиться и так», — Васильев умолчал. «Ну вот, Роберт Лукич и Сергей Иванович, я вам рассказал все, на что был уполномочен. Теперь вам нужно хорошенько обо всем этом подумать. Не так-то просто осознать, что наш мир не совсем таков, как кажется недостаточно информированному большинству». «А почему не сообщить человечеству об угрожающей опасности?» — вызывающе поинтересовался Роберт. «На кой нужна вся эта секретность? Нравится ощущать себя жрецами-хранителями великой тайны?» «У нас с Западом по этому поводу нет единства позиций», — спокойно объяснил полковник. «Наше руководство считает, что незачем устраивать панику. Есть компетентные органы, пускай у них голова болит, а попусту нервировать население незачем. На Западе же действуют иначе. Они уже лет 30 потихоньку внедряют идею инопланетной опасности в массовое сознание. Разве вы не видите, сколько в Голливуде снимается фильмов на эту тему? Американцы считают, что это поможет человечеству избежать психологического шока. Ну, не знаю, поживем — увидим». Он взглянул на часы. «Все, товарищи, время. Вам нужно собраться с мыслями перед тем, как каждый из вас примет решение». Дронов взорвался. «Решение, решение! Да что за решение-то?» «Об этом с вами будет говорить директор». Васильев торжественно поднял палец. «Лично?» «Когда?» «Не могу сказать. Он очень занятой человек. Если хотите, погуляйте по территории. У нас тут очень красиво. И столовая отличная. Как при коммунизме. Все есть и все бесплатно». «Стоп», — насторожился Дарновский. «Вы говорили, что мы свободны и можем идти на все четыре стороны. А теперь погуляйте по территории». «Можете отправляться домой или куда вам угодно. Директор сам вас найдет. Единственное, лишь Марианне Игоревне придется на некоторое время здесь задержаться». «В заложницах оставляют», — понял Роберт. «Порылись у нас в мозгах и теперь твердо знают, что без нее мы никуда не денемся». «Зачем это?» — воинственно поднялся из кресла Дронов. «Понимаю, о чем вы подумали». Полковник с видом оскорбленного достоинства вздохнул. «Марианна Игоревна тоже совершенно свободна. Но вы видите, в каком она ослабленном состоянии. Ей нужно пройти курс реабилитации. Это денька 3-4, максимум 5. Вы сможете ее навещать, когда пожелаете. Можно было бы подержать ее на постельном режиме и в домашних условиях, но...» Он тактично понизил голос. «Насколько я понимаю, это вопрос пока открытый. В смысле, в чьих домашних условиях она будет пребывать? Не мое дело и не смею вторгаться, но как человек старшего возраста и изрядного опыта позволю себе дать вам совет. Будет лучше, если вы предоставите Марианне Игоревне сделать выбор самой». Бывшие напарники посмотрели друг на друга, челюсти у обоих нехорошо сжались. «Я дождусь здесь, когда она проснется», — твердо сказал Роберт. «И я», — подхватил Дронов, — «а там видно будет».
«Ради бога!»
— Александр Александрович устало потер глаза. «Я пока наведусь к себе в кабинет, поработаю. Не прощаюсь, еще увидимся». Когда он вышел, в комнате наступила полная тишина, лишь ровно дышала спящая Анна. «Потолкуем?» — шепнул Дронов. Роберт показал на стены. «Не здесь». Сергей кивнул. «Пошли во двор, перекурим это дело». Открыл окно, ловко перемахнул через подоконник. Роберт, кряхтя, полез за ним.